говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание во вторник первой седмицы Святого Великого Спасительного Поста. Помоги, Господи, пройти нам его поприще достойно и умолить Господа о мире в наших сердцах и вокруг нас. Программу этого часа мы откроем очередной беседой о Евхаристии. Это уже восьмая передача, подготовленная религиоведом Владимиром Ивановичем Немыченковым, главным редактором портала «Православная традиция». Сегодня он начнет разговор о крестной жертве Спасителя. Ну а в середине часа, как всегда в это время, впрочем, в прошлый вторник программа «Образ жизни» не выходила в эфир в связи с моим вынужденным отсутствием в пределах России. Но сегодня, я думаю, к радости и дурной пользе всех наших слушателей, прозвучит очередной выпуск программы «Образ жизни», который ведет в нашем эфире протоиерей Алексей Бачурин, клирик Спасо-Лохернского монастыря Подмосковья. В эфире восьмая передача из авторского радиоцикла религиоведа Владимира Ивановича Немыченкова о евхаристической жертве.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели радио «Радонеж». Сегодня мы продолжаем наши беседы о Евхаристии. Беседы мы начали издалека. Мы с вами вспомнили о жертвоприношениях языческих, о жертвоприношениях в Ветхом Завете. И сегодня подошли к главной нашей теме, собственно, к жертве Спасителя. Прежде чем говорить о евхаристической жертве, естественно, мы должны сначала поговорить о том, что принято в богословии называть крестной жертвой Спасителя. Тут мы подходим к теме вообще нашего спасения, которое в богословии называется сотерологией, то есть учение о спасении, сотер по-гречески – это Спаситель. Вот, и в связи с этим я чтобы как бы не было слишком скучно с нашими такими учеными выкладками, вот немного отвлекусь. В 90-е годы, когда я только начал воцерковляться, то передо мной, естественно, как перед всяким начинающим христианином, встал вопрос, почему, собственно, Христос называется Спасителем. Или, как мы знаем, вот в древнем сокращенном таком изводе «Спас», да, вот мы знаем икон «Спас всемилостивый», «Спас нерукотворный», «Спас ярое око», то есть довольно распространенное название. Так вот, почему же он все-таки Спаситель? Собственно говоря, как и от чего он нас спас, если после его смерти на кресте и после воскресения в мире, по видимости, ничего не изменилось, и все осталось по-прежнему. Ну, в свое время там вот мои дети ходили в воскресную школу, я тогда еще ничего не знавший, спросил преподавателя, преподавал там диакон на приходе, я его спросил, как все-таки нам понимать наше спасение Христом. Он так помолчал, посмотрел на меня и сказал: «Читайте отцов». И вот с этим чтением отцов пришлось мне в результате поступать в Богословский институт, чтобы разобраться в том числе и с этим. Ну, как бы с главной нашей темой для каждого христианина, если бы наша задача спастись, да, и попасть в Царствие Небесное, то мы должны понять, как нас Христос спас и что тогда от нас требуется для того, чтобы мы спаслись. Достаточно ли того, что он просто умер на кресте, чтобы мы были спасены? Ну, и мы с вами знаем, что в Священном Писании Нового Завета есть такой термин «искупление». Потому что обычно мы говорим, как что Господь нас искупил от грехов, проклятия и смерти, и тем самым спас. Господь в Евангелии говорит о себе, что Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. Этот же термин используется в послании апостола Петра. Апостол Петр пишет в первом послании: «Нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданные вам от отцов». И апостол Павел в послании к Ефесянам тоже пишет, что «во Христе мы имеем искупление кровью Его». И вот этот термин греческий «аполютросин» – «искупление» буквально означает «освобождение за выкуп». Как писал наш русский богослов-эмигрант Владимир Лоский, само понятие «искупление» носит чисто юридический характер. Это выкуп раба, то есть долг, уплаченный за тех, кто, не имея возможности рассчитаться, оставался в заключении. А в ветхозаветные времена – искупление – это был выкуп, который иудеи приносили за своих первенцев. То есть, согласно завету Бога с Израилем, все первенцы мужского пола должны были быть посвящены Богу, для того, чтобы они оставались в семье, иудеи должны были принести за них выкуп в храм. И вот этот термин «искупление», он становится для многих таким камнем преткновения, потому что как бы первое искушение – это понимать наше спасение – через этот термин искупления, вот в чисто юридическом таком смысле. А проблема в том, что вот в учении о спасении, в сотерологии, вот это, собственно говоря, сама сотерология является малодогматизированной областью богословия. И поэтому существует несколько способов объяснения искупительного подвига Христа, которые принято называть теориями искупления. Но обычно их подразделяют на три – это юридическое, нравственное и органическое. А юридическое, ну вот, получило, наверное, такое наибольшее распространение. В свое время ее в таком законченном виде сформулировал западный богослов-католик Ансельм Кентерберийский, который жил в XI начале XII века. Хотя сама тенденция объяснять искупление в юридических категориях на Западе появилась еще в IV веке. Но вот Ансельм был первым, кто все это объединил, систематизировал и написал такую стройную теорию в своей работе «Почему Бог стал человеком». Суть этой теории в том, что первородный грех, вот в западном толковании, есть преступление справедливого порядка, установленного Богом, а человек, нарушив заповедь Божию в раю, тем самым нанес оскорбление божественному величию. Поскольку масштабы виновности определяются в соответствии со статусом оскорбленной персоны, в данном случае Бога, то оскорбление получается бесконечное. То есть бесконечное величие требует в качестве установления справедливости бесконечного искупления. А человек, как существо конечное и тварное, несопоставим с Богом и не может принести соответствующую жертву в искупление своей вины. Поэтому сам Бог в лице своего Сына берется принести вот этот безмерный выкуп, дабы справедливость была удовлетворена. В результате Христос был осужден на крестную смерть вместо грешного человечества, и чтобы открыть доступ к благодати. Позже в протестантизме это учение получило дальнейшее развитие в лице основателей, так сказать, протестантизма, это Лютера и Кальвина, которые говорили уже не только об удовлетворении божественной справедливости, но и о гневе Божьем, который вот могла утолить только смерть Христа. Так получилось, что русское богословие после падения Константинополя оказалось в таком изолированном состоянии и развивалось под сильным влиянием католического богословия, которое этот исторический эпизод, который тянулся несколько веков, получил наименование католического пленения. Но вплоть до того, вот те, кто знает историю церкви, помнят, что Русская Православная Церковь была вынуждена даже посылать на Запад своих студентов, которые там принимали как бы ложным образом католичество, учились в католических институтах, значит, там этих университетах, и возвращались сюда, значит, опять возвращались в православие, потом преподавали здесь в качестве учения Православной Церкви, вот фактически католическое западное учение. Ну и вот это учение, эта юридическая теория искупления, она очень сильно укоренилась в русском богословии и нашла отражение практически во всех дореволюционных учебниках богословия, во всех дореволюционных догматиках. Ну вот благодаря авторитету митрополита Макария Булгакова, который написал такой свой объемный труд «Догматическое богословие», вот эта юридическая теория, она получила такое распространение. Ну, на самом деле, и многие другие догматики дореволюционные, они тоже придерживаются этого учения. Причем надо сказать, что митрополит Макарий, будучи все-таки православным митрополитом, осознавал, что спасение предполагает, все-таки, если посмотреть его учебник, то там, чем он хорош, там огромное количество ссылок на святоотеческие тексты. Причем приводятся полные цитаты. Вот, поэтому это очень авторитетный автор, авторитетный учебник, и им удобно пользоваться, потому что всегда по любому вопросу, даже если вы там, может, с какими-то его личными оценками не согласны, вы можете посмотреть те ссылки, которые он дает на святых отцов, как бы прочитайте в большем объеме, в контексте соответствующие труды и составить, может быть, более полное такое, не столь схематизированное представление об учении церкви. Вот, поэтому этот учебник остается таким нашим настольным учебником. И владыка Макарий как бы избегал крайности вот этого юридизма, характерного для этого учения. То есть он осознавал и писал в своем учебнике о том, что спасение все-таки предполагает изменение и падшей человеческой природы, а не только вот это разрешение вот такой юридической коллизии между Богом и человеком по Ансельму Кентерберийскому. Но эта тема у него все-таки вторична, а на первом месте вот стоит все-таки вот эта жертва за оскорбление Бога. Вот он пишет, например, что за грех человека требовалась столь же бесконечно великая умилостивительная жертва, сколько бесконечно оскорбление, причиненное человеком Богу. Или другая цитата. «Вся тайна нашего искупления смертью Иисуса Христа состоит в том, что Он взамен нас уплатил Своей кровью долг и вполне удовлетворил правде Божией за наши грехи. Страдания и смерть нашего Спасителя имеют значение не только выкупа и уплаты долга, но и значение величайших заслуг перед судом вечной правды, ради которых Бог все нам дарствует». Вот такая вкратце теория искупления. Прежде чем говорить, приводить оценки этой теории из учебника, я хотел провести такую свою аналогию. Давайте представим себе, что, как в сказке можно сказать, есть некое царство, в царстве есть хороший, добрый царь, у него есть единственный любимый сын, и подданный, естественно. Против царя, его враг начинает войну, И подданные оказываются нелояльны своему государю, в значительной степени вот, значит, переходят на сторону врага, ведут какие-то там, значит, военные действия против своего законного государя. А потом, значит, устанавливается некий баланс сил, враг остается врагом, но не может победить. И что тогда вот, значит, царю, который вроде бы как бы и не проиграл, но и не окончательно не разгромил своего врага, что ему делать с этими подданными, которые оказались ему нелояльны, то есть они его предали. Они являются такими служителями вот его врага. Вот получается, что если он хочет простить своих подданных, то он должен казнить своего сына, который у него единственный, любимый и верный ему. То есть он не участвовал в заговоре против отца, да, вот в отличие там, от Абесталома, как мы знаем, который восстал против своего отца, царя Давида, и потом погиб. Вот этот любимый, единственный сын ничего плохого не сделал, но почему-то царь для того, чтобы простить своих подданных, должен казнить смертью своего сына.
Действительно, дилемма.
Вот, то есть нелогичность такого решения как бы очевидна. Откуда в истоке вот этой юридической теории Мюансельма Кентерберийского? Дело в том, что в Римской империи существовал закон об оскорблении величества. То есть оскорбление, нанесенное императору, там не бунт какой-то, а оскорбление, в том числе и оскорбление даже его портрета, могло сурово караться вплоть до смертной казни. Вот, и, соответственно, из чего Мюансельм Кентерберийский взял вот это бесконечное оскорбление? Поскольку император – существо почти полубожественное в Римской империи, то, ну и даже божественное, и обожествлялся, то любое преступление против него должно караться самой страшной, то есть смертью. И он это переносит на отношения между Богом и человеком, поскольку Бог бесконечно более велик, чем любое тварное существо, то и преступление против него точно так же безмерно. Но вот тут я хочу вспомнить эпизод, который произошел с Константином Великим, первым христианским императором. Ему как-то донесли о том, что вот, ну, поскольку по традиции Римской империи там на форумах и публичных местах были установлены скульптуры императора, то, значит, какие-то там хулиганы отбили нос там у его бюста. И ему донесли об этом, сказали, что вот надо, ему нанесли оскорбление, что надо найти виновных и казнить. На что он, значит, потрогал свой нос и сказал, что вот мой нос цел, и поэтому, в общем, последствий никаких не будет. Вот мы видим как бы два примера, да, то есть или нужно убить своего сына, или можно сделать вид, что ничего, собственно, и не случилось при оскорблении величества. Отечественное богословие какие выделяет положительные стороны вот учения о спасении в юридической теории? Ну, плюс в том, что в этой теории акцент делается на невозможности для человека спастись своими силами. Для спасения человека от греха и смерти необходимо вот радикальное изменение отношения Богом и человеком. Это вот в теории юридической подчеркивается. Изменение этих отношений должно иметь объективный характер, то есть не зависеть от желания самого человека. Ну и кроме того, сама теория проста, имеет вот такие четкие формулировки, которые могут понравиться человеку с рациональным таким мышлением и удовлетворить его. И ситуация действительно вот такая остается до сего времени. Дело в том, что и сейчас вот существуют люди, причем с богословским образованием, которых вполне устраивает такое вот простое объяснение. Ну вот я в свое время говорил с одним относительно молодым священником, выпускником Московской духовной академии, сторонником таких простых, однозначных ответов на сложные богословские вопросы. Он полагал, что в современных учебниках догматики написано вот много лишнего о теориях искупления, а придумывать ничего не надо. Вот в старых дореволюционных учебниках все сказано ясно. Христос нас искупил у своего Отца в юридическом смысле. Мы провинились перед Богом, согрешив в раю, тем оскорбили Его. Сын принес за нас искупительную жертву. И в результате, значит, Отец нас простил, и теперь мы спасены. Ну и в качестве аргумента привел мне этот тропарь Великого Петка. «Искупил на Иси от клятвы законной, честной твоей крови, на кресте пригвоздився, копием прободься, бессмертие источилося человеком, спаси наш, слава тебе». Ну вот для ясности я приведу русский перевод. Ты искупил нас от законного проклятия своей драгоценной кровью, будучи пригвожден к кресту и пронзен копьем. Ты стал источником бессмертия для людей. Спаситель наш, слава тебе». Вот. Ну, в том разговоре я ему сказал, что если Христос уже все совершил, Бог нас простил, то как бы по логике мы должны уже жить как в раю. То есть все счеты сведены уже. А вместо этого человечество 2000 лет живет в страданиях, включая и христиан. Ну и как бы не очень тогда понятно, зачем нам посты, аскетика, там, богослужение, покаяние и многие таинства. Ну вот ответ он мне отложил на потом, но если мы посмотрим в большинстве догматик, то там есть ответ. Для кого-то может быть удовлетворительный, что вот все перечисленное необходимо для усвоения плодов искупительной жертвы Христовой, или, как еще говорят вот в старых выражениях, усвоение заслуг жертвы Христовой. Тем не менее, в современных вот учебниках мы можем прочитать о недостатках вот этой юридической теории. Ну вот многие считают ее неприемлемой для православного богословия, поскольку данная теория произвольно переносит правовые отношения человеческого общества, изначально греховного и несовершенного, на отношения между Богом и человеком. То есть, таким образом, она основывается на понятиях, которые не имеют основания в Священном Писании и редко встречаются у отцов церкви. А если встречается, то, как правило, не в строго догматическом смысле. То есть, вот такие термины, как оскорбление, удовлетворение, заслуга, они есть, потому что святые отцы говорили и проповеди, и понятно, что они использовали различные образы для того, чтобы донести основную мысль до слушателей, но это не значит, что каждое их слово является догматическим определением их собственного представления, ну, в данном случае, о способе спасения человечества Христом. Данная теория упрощает искупление до единственного события земной жизни, до смерти на кресте, что является очевидно неверно, потому что тогда непонятно, зачем было Спасителю там жить 30 с лишним лет на земле, проповедовать, совершать чудеса и все остальное. Значит, эта теория создает представление о Боге, несовместимое с данными откровениями. Потому что по нравственным основаниям невозможно принять, что смерть единородного сына могла удовлетворить правосудию отца. Ну вот мой пример по аналогии с вот этим царем, да, выдуманным, он как-то это показывает, что даже в человеческих отношениях было бы странно, если бы отец удовлетворился смертью собственного сына за то, что его подданные ему изменили. Да? Ну, в моей аналогии понятно, что враг доброго царя – это дьявол, а подданные, которые ему изменили, это вот все мы, потому что мы по своим грехам служим своим греховным страстям и тем самым являемся в рабстве у дьявола. Другой отрицательный аспект этой теории. Теория основывается на противопоставлении свойств божественной природы, милости и любви с одной стороны и правды и справедливости с другой, и действий этих свойств. А в Боге, как существе абсолютно простом, это невозможно. То есть там все едино, в божественной природе она проста. То есть мы выделяем ее в различные аспекты, о которых мы говорим, да, но тем не менее сама по себе божественная природа проста и едина. Значит, данная теория, следующий ее недостаток, противопоставляет свойства божественной природы, правды и справедливости самому Богу, то есть тем самым превращая их в некую превосходящую его реальность, что несовместимо с учением о Боге как существе абсолютно свободном. Кроме того, значит, эта теория рассматривает спасение как событие внешнее по отношению к человеку. То есть вся драма разыгрывается в результате между Богом Отцом и Богом Сыном, а человек со своей свободой никак в ней не участвует. Ну и, наконец, вся эта теория, вот, построена в узких рамках римского юридизма, дает внешнее истолкование тайны искупления. Эти рамки греховных человеческих отношений несовместимы с понятием Бога любви. И вся юридическая теория, оставаясь достоянием ума, ничего не говорит христианскому сердцу.
Абсолютно.
Ну вот могу про себя сказать, что в 90-е годы, когда мне пришлось воцерковляться, у нас было очень мало православной литературы, зато католики наводнили наши книжные магазины своей литературой на русском языке, в хорошем полиграфическом исполнении. Я приобретал пытался читать вот эти католические книжки, и вот надо сказать, что вот в таком классическом изложении, как у Ансельма Кентерберийского, были написаны эти книги. И не знаю почему, но у меня просто изначально было вот отторжение вот к такому строгому юридизму, который потом, конечно, подтвердилось вот изучением уже православного учения о спасении и чтением святоотеческих трудов. Но, как вот я уже сказал, и у нас есть люди, которых вполне устраивает эта юридическая теория. Ну вот принято считать, что ошибка Ансельма Кентерберийского состояла не в том, что он воспользовался юридическим образом, поскольку, вот я уже приводил примеры, и в Священном Писании и термин искупления как юридически приводится, и образы такие используются. Но проблема в том, что Ансельм увидел полное адекватное выражение тайны нашего спасения именно только в этом, и этим же ограничился. А все-таки тайна нашего спасения гораздо сложнее. Ну и поскольку мы вот изначально я заявлял о том, что я буду придерживаться и говорить об учении Григория Богослова, то вот здесь будет очень к месту привести такую большую обширную цитату из Григория Богослова, из которой видно, что вот такой строгий юридизм, он совершенно не соответствует православному учению и святоотеческому учению. Ансельм Кентерберийский был схоласт, как известно, буквально в смысле выхолостили вот святоотеческое учение, довели его до такой мертвой схемы. А если мы посмотрим вот живые проповеди святых отцов, в данном случае Григория Богослова, мы увидим, что они чувствовали и понимали наше спасение совершенно по-другому. Вот Григорий Богослов, как я напомню, в 4 столетии жил, он писал: «Остается исследовать вопрос и догмат, оставляемый без внимания многими, но для меня весьма требующий исследования. Кому и для чего пролита эта излиянная за нас кровь, великая и преславная кровь Бога и архиерея и жертвы? Мы были во власти лукавого, проданные под грехи и сластолюбием, купившие себе повреждения. А если цена искупления дается не иному кому, как содержащему во власти, спрашиваю, кому и по какой причине принесена такая цена? Если лукавому, то как это оскорбительно? Разбойник получает цену искупления, получает не только от Бога, но самого Бога. И за свое мучительство берет такую безмерную плату, что за нее справедливо было пощадить и вас. А если отцу, то, во-первых, каким образом? Не у него мы были в плену. А во-вторых, по какой причине кровь единородного приятна отцу, который не принял и Исаака, приносимого отцом, но заменил жертвоприношение вместо обещанной жертвы Дафовны? Имеется в виду жертвоприношение Исаака Аврааму. Или из этого не видно, что приемлет отец не потому, что требовал или имел нужду, но по домостроительству, и потому, что человеку нужно было осветиться человечеством Бога, чтобы он сам избавил нас, преодолев мучителя силою, и возвел нас к себе через сына, последующего и все устрояющего в честь отца, которому он во всем является покорным. Таковы дела Христовы, а большее да почтено будет молчание». Таким образом, святитель Григорий показывает, что Бог не мог желать смерти собственного сына. И мысль о необходимости страдания и смерти Сына Божия для удовлетворения божественного гнева находится в противоречии с самим духом Священного Писания.
У нашего микрофона был религиовед, главный редактор портала «Православная традиция» Владимир Иванович Немыченков. Продолжение темы в следующий вторник в это же время. «Образ жизни». Радиоцикл протоиерея Алексея Бачурина. Отец Алексей, благословите. Мы с вами прошлым разговором не исчерпали темы семейной жизни. Вот один батюшка мудрый сказал: «Сам не спасешься, в семье тебя спасут». Мне кажется, это очень точно, правда?
Да, ну, конечно. Но понимаете, мы же вот в таких вот отношениях, мы думаем не о спасении, а, вот понимаете, о комфорте. Есть такое сейчас слово, как омерзительное совершенно, некомфортно. Ну, не каждый скажет, что вот некомфортно, не там, и вот в семье там. А вообще подход именно такой, именно такой. Чтобы было мягко, тепло, удобно, вежливо, все это было, чтобы... А если тебя начинают там пилить, то ты о спасении не думаешь, а ты начинаешь думать о том вообще, как избавиться от этого пиления. А простейший способ просто уйти, не слышать ничего. И очень многие, по-моему, мужья, поэтому они так много проводят время. Смотришь, там в гараже сидит в гараже, в машине, что-то делает. Потому что, ну, что дома делать с человеком, который, может быть, тебе там надоел давно уже, а ты вот все-таки делом занимаешься. Может, я не прав, может, это я преувеличиваю так. Но вообще, вот у меня приходит иногда в голову такая мысль. А здесь надо понимать, что все, что дал тебе Господь, тем более семья и душа близкого человека тебе, которого ты сам выбрал, это все для твоего спасения. Тебе сейчас хорошо, тебе хорошо, и человек здоров, и ласков к тебе. Может быть, завтра человек изменится немножко. Может быть, заболеет, может быть, ты заболеешь. Может быть, он обнаружит какие-то у тебя качества, которые очень тяжело переносить, а ты даже этого не замечаешь. А может быть, ты заметишь какие-то качества, которые в этом человеке. Или появятся новые какие-то обстоятельства в жизни. Мало ли что. Может быть, ты не сможешь приносить столько удовольствия ближнему своему, как ты приносил, скажем, там 5-10 лет назад. Ну что ж делать? Или он тебя просто уже не сможет так утешать, как утешал в некоторое время. Ну что же делать? Что ж мы так и всегда и будем все эти удовольствия ловить то там, то здесь. Но не христианская эта жизнь.
Вот о взаимоотношении детей и родителей, вернее, ответственности родителей за детей. Вот этот вопрос, который к нам пришел в редакцию недавно, он эту тему продолжает для меня несколько необычным поворотом. Что бы вы об этом сказали?
Раба Божия Елена пишет. Отец Алексей, благословите, я врач акушер с многолетним стажем. И пришла к выводу, с которым согласны мои коллеги детские врачи, что в резко увеличившемся числе новорожденных с тяжелыми патологиями виноват образ жизни родителей. После свободной жизни и нескольких абортов женщина решает, как теперь говорят, завести ребенка. И от такой мамы он часто рождается с тяжелой наследственностью. И начинают собирать средства на лечение, в лучшем случае, а нередко просто оставляют в роддоме. Об этом не принято говорить, и многие сейчас меня обвинят в негуманности. Я не говорю, что это однозначно связано, но очень часто организм матери уже истощен предыдущей жизнью. У мусульмана, где строже нравственность, таких случаев моей практики не было. Вы скажете, что это Бог попускает нам замирать?
Вот мне показалось прям крик души доктора.
Думаю, что да. Ну, конечно. Но вот знаете что, дорогая Елена, ну вы же все здесь объяснили сами. И вы совершенно правы. Да, что Бог попускает нам вымирать. Ну, потому что человек призван в мир Господом для того, чтобы множить любовь. Любовь. Как сказал Господь, плодитесь и размножайтесь. Что это такое? Плодиться и размножаться. Это любить. Всякая любовь, она умножает жизнь на нашей земле. Умножает. Наполняет мир живыми душами. Она наполняет мир духом любви, духом сочувствия, сопереживания, духом жертвенности. Потому что, ну, всякое рождение новой души в мир, ребенка, это означает для матери, это означает, может быть, вы не согласны будете со мной, это означает умаление себя, умаление. То есть, по видимости, мать, она как бы прирастает своим чадом. Ее становится в мире больше. То есть, эта плоть, которую она от себя отделила, она является все равно, и мать всегда чувствует, это ее собственное, это ее чадо, это ее кровиночка, как говорят, знаете, это ее кровь, это ее плоть. Поэтому любое чадо, любой ребенок так дорог для матери, но одновременно это и умаление, потому что отныне она заботится не только о себе, о своем теле, о своей жизни. Она заботится еще вот об этом маленьком тельце, об этой жизни, которая от нее отделилась. И это всегда жертва. Это всегда страдание. Это страдание, потому что человек переживает за здоровье, за жизнь другого существа. Это вот как сказано, что женщина спасается чудородием. Действительно, да. У матери может и не быть силы или возможности на особую молитву, на подвиги какие-то христианские, там, не знаю, какие. Ну, всякому по силам, да, Господь ожидает от всякого по силам. Но здесь это самое главное. Самое главное для матери, это самая главная жертва. Это самое главное труд в этом мире. Чтобы только что родившаяся душа эта, чтобы направить ее к Богу. То есть и физически ее поддерживать, и духовно направлять правильно. Это очень большой труд. Это бессонные ночи. Ну, я знаю, вы, акушер, вы тысячу раз больше знаете, чем я об этом предмете. Что это такое вообще быть матерью, быть вот ответственным за другого вот маленького существа, человечка. К этому надо готовиться, конечно, с рождения, можно сказать. Женщина должна готовиться с рождения. Ее мать, она должна ее научить этому. Должна научить своей собственной любовью. Она должна научить эту маленькую женщину будущую, как дарить любовь другому человеку.
Вот в многодетных семьях это было естественно, как дыхание само собой происходило. Так ведь раньше? Да и сейчас.
Да. Все исказилось. Но я бы здесь насчет там одного ребенка говорить. Но это действительно, я по собственному просто опыту знаю, что вообще вот быть вот так вот одному в семье, когда на тебя направлено все внимание, все заботы, это вообще, я вам скажу, конечно, вещь, но она не помогает в дальнейшей жизни, к сожалению. Хотя, конечно, любовь матери, она навсегда остается. И человек учится этой любви, но все же, когда на тебя направлена любовь, это одно дело. А когда уже ты начинаешь давать любовь другим, более слабым людям, ну, скажем, вот как вы говорите, если в семье несколько детей, то, конечно, всегда так было, что старшие заботятся о маленьких, они их нянчат и помогают матери уже по семейным всяким делам, по домашним. То есть они уже включаются вот в эту жизнь, где всякий отдает себя ближнему своему, слабому. Но ему этому надо учиться прямо с рождения. С раннего детства надо учиться. А если этого не было, тогда, конечно. Тогда человек просто не понимает, что это такое вообще. Что это такое? Какая-то ответственность родить и сделать из маленького этого существа человека, показать ему, что такое любовь. Когда этому не научается человек, то он не может научить другого. И вы говорите, вот действительно, там, завести ребенка, ну, это же не собачка. Завести собачку, это можно, там, или кошку, а ребенка как-то завести. Действительно, вот вы так говорите, что образ жизни родителей, да, свободная жизнь, несколько обломков, так и очень часто бывает. Действительно, чему может научиться человек, вот так вот живет, такой свободной жизнью, и чему может он научить своего ребенка? Точно так же жить свободной жизнью, точно так же. Но, знаете, здесь какая загвоздка. Я слышал такую фразу, и она мне просто запала как-то в память навсегда. И кто-то сказал, что эти дети, которые вот рождаются после нескольких абортов, они знают об этом. Они знают, что их братьев и сестер мать убила. И они как бы мстят матери подсознательно. Конечно, здесь речь идет просто о подсознательности, потому что они не знают этого. Как они могут знать? Душа чувствует. Она знает, душа, что происходило до ее рождения. потому что всякая душа, она чувствует друг другу и души. Мы же не материалисты. Мы знаем прекрасно, что душа, даже без слов, она знает, что происходит с другой душой. Даже на другом конце земли, совершенно не, даже, не, может быть, не видя этого человека, она знает, что там проливается кровь, что там происходит нечто, то, что не должно происходить, а там что-то беззаконное. И душа эта, она мучается от этого. И я вам скажу, что я вот это очень совершенно считаю это совершенно правильным. Души таких людей, которые родились вот в семье, где мать делала вместо абортов, они уже до рождения, они уже истрадались. Они уже как-то, не знаю, не могу сказать, искорежены, но они болят этим. А болезнь, знаете, она вызывает всякие совершенно разные, может вызывать следствия.
Искажения вот. Какие-то, да?
Может озлобиться, может стать равнодушной. Как бы действительно мстить людям, неизвестно от почему, знаете, сам человек не знает, почему вот ему овладел дух злобы какой-то, ненависти, так бывает. А это может быть именно поэтому. Вот что это какая-то злоба, ненависть на взрослых, которые он почувствовал первые там какие-то дни рождения, он знает, он знал это все. Он не осознает этого, а это его мучает. Бывает так, по-разному бывает.
Батюшка, я хочу уточнить. Там Елена, сколько я помню, говорила о том, что дети с физическими часто рождаются у таких мам недостатками, а вы преимущественно говорите о душах, что это еще опаснее, да, когда душа страдает. Человек может быть и не инвалидом с детства, а душа все равно у него поражена, да?
Основа всего – это духовное. А физическое, оно часто и, как правило, бывает следствием духовного поражения какого-то.
Или наоборот, может быть, этим страданием ребенок как-то расплачивается и отчасти, может быть, искупит грех матери. Нет, так не может быть, нельзя об этом говорить.
Здесь мы уже будем вступать в такие гадания. Невозможно все это сказать точно и как-то вообще даже об этом. Что мы будем об этом...
Не полезно, да, рассуждать? Да, ну, простите.
Нет, Машка, вы все правильно говорите. Это, но, понимаете, это все такая сложная такая материя, которую мы, ну, своим умом мы сюда не сможем ничего понять. Конечно, естественно, что действительно тяжелое наследство в физическом смысле. Ну, конечно же. Ну, а как же? Если человек чем-то ранен, он болеет этим, то естественно, что ребенок, родившийся от него, он эту болезнь он наследует. Он ранен, я имею в виду, что он, например, там страдал алкоголизмом, например. Ну как же, неужели мы все понимаем, что и ребенок, он от этого будет страдать. Он, во-первых, родится пораженный какими-то органами своими внутренними, потому что это даром не проходит для организма матери или отца. Знаете, это организм уже больной, и поэтому родившийся от этих больных организмов то ребенок, он наследует эту болезнь, не эту, может, а другую какую-то, да, скорее всего, чаще всего, мне кажется, что бывает именно так. Я наблюдал сам, знаете, что вот отец болел какой-то болезнью, и сын какое-то время начинает ощущать слабость именно в этом же, в том, чем болел отец. Если он просто действительно, опять скажем, был там наркоманом или алкоголиком, то у ребенка просто будет предрасположение к этому. Очень-очень даже бывает так. Он же плоть от плоти. Но естественно, что все это очень все связано. А я только не понимаю, почему вот вы говорите, что меня обвинят в негуманности. Я не очень понимаю, а что же есть такого негуманного? То есть то, что, скажем, собирают средства на лечение. Я не знаю, ну а что делать? Ну а что делать? Приходится, сейчас люди так, у них нет такого запаса какого-то, даже и финансового запаса, но приходят часто, собирают средства. Тем более, что лечение сейчас некоторые чудовищно дорогие, и, конечно, никакая семья не справится. Но вообще-то, конечно, об этом надо думать и таких вредных привычек избегать. Даже и в собственной жизни, то есть я имею в виду даже без рождения детей, ну что же, если ты себя испортишь с молодости какими-то своими пристрастиями, то ну что ж, ну так старость ты будешь болеть этим, чем ты будешь платить? Если ты и так не работоспособен, откуда ты возьмешь средства на то, чтобы вылечиться? Вот видите, вы очень четко сказали, Елена, очень здорово, вы знаете. Мусульманок, где строже нравственно в таких случаях в моей практике, не было. Вот как. Видите, не было. Но это, конечно, это не случайно. Да, мы можем говорить, что здесь это реже бывает, это там чаще бывает. Это все относительно. Но если вы говорите «не было», ну, значит, вы сами можете вывод сделать, и вы сделали его правильно. И насчет того, что Бог попускает нам вымирать, мы же созданы не для распутной жизни, не для каких-то удовольствий и в жизни просто черпать оттуда, хватать утешения, удовольствия, всякие там развлечения. Ну, не для этого же. Ну, человек-то создан, не для этого. Он не для... Не для счастья, как птица, для полета, как наш сказал один человек советский. Вот, это вранье, не для счастья. Еще раз, мы в прошлой передаче мы об этом говорили, но счастье дает Господь той душе, которая живет в Боге. Но обратите внимание тоже, знаете, что счастье это, оно часто может быть совсем не связано с физическим здоровьем. Совсем не связано. А оно как раз может наоборот. Вот быть, как вам сказать, в борьбе с этим своим нездоровьем, человек может ощущать счастье, нездоровье, или трудности жизненные, или какой-то трудности, ну, я не знаю, ну, всяческие. Но мы же знаем, что в жизни бывают всякие трудности и скорби. Вот преодоление этих скорбей, терпение этих скорбей, преодоление какого-то уныния, которое нападает, вот тогда вот Господь и дает душе счастье. Счастье. А не в мягких всяких креслах или на здоровых ногах, которые могут там преодолевать все, что угодно. Вот. А счастье – это такая вещь, она духовная вещь. Духовная.
Мы знаем даже такие случаи, батюшка, я немного их знаю, но знаю, и вы, наверное, тоже, когда женщине, так скажем, по медицинским показаниям, по ее здоровью не рекомендовали рожать ребенка, а она все-таки выбирала рождение ребенка ценой собственной жизни иногда. Вот для нее в этом было счастье не свою жизнь продлить, а дать жизнь ребенку. Ведь это, мне кажется, вообще материнский подвиг, действительно жертва настоящая в высоком смысле этого слова.
Ну, конечно же, Господи. А понимаете, и тоже здесь ведь опять, если подумать, как это выбирать, рожать или не рожать? Ну, как это? Мы с вами говорили вот насчет абортов в прошлый раз. Но, понимаете, есть вещи, которые мы вообще даже и церковь и не поднимает вообще. А предохранение от беременности. Ведь это тоже грех. Господь, если Он дает человеку плод, то человек должен принимать его. Все то, что Бог дает ему, он должен принимать с благодарностью. И как это? Просто это я не хочу, это я не могу, от этого я могу умереть.
Так вот, не случайно же тоже, и тоже врачи об этом говорят, что у нас стало очень много бесплодных браков. То есть люди, ну, хотят ребенка, а не дано им счастье материнства. Тоже Господь, наверное, не случайно это делает. Раньше не было так много бесплодных браков. Не знаю, тут, может быть, ты уже неправильно так рассуждать, но тоже тенденция просматривается.
В прошлый раз, в прошлой беседе мы с вами говорили об этом видении отца Гавриила в Грибаде. Вот там же Богородица сказала ему очень просто. Я буду умножать, а они будут вот это делать. Вот и все. И если мы идем на то, чтобы убивать детей или просто не давать им зарождаться, зачинаться, то Бог просто не будет нам давать детей. А зачем? Если мы не принимаем этот дар, который всегда, во все времена, все люди считали как благодать Божью, то зачем же Он будет нам давать? Он просто от нас постепенно отнимает это. И мы действительно, без всякой войны, мы просто исчезнем с этой земли. Бог дал нам землю, такое гигантское, огромное пространство дал, для того, чтобы мы на этой земле расселились, заполнили ее. Мы жили бы и умножали бы эту жизнь на этой земле. А она у нас пустая. Она у нас пустая вот уже 100 лет, она пустая. И мы ничего не можем на ней, не хотим на ней делать. И дети нам не нужны. Мы все время говорим, прости Господи, там... Зачем нам, помните, это было, зачем плодить бедноту, А теперь мы говорим о том, что а зачем нам кормить эту самую Белоруссию, еще чего-то. Понимаете, мы не хотим никого кормить. Вообще нам ничего не нужно в этой жизни. Нам не нужны ни дети, ни земля. Ну, ничего не нужно. А просто вот сесть и умереть, наверное. Вот и все, что мы теперь хотим. Вот судя по всему, что вот что происходит с нашим народом, с нашей жизнью, вообще нам теперь ничего не нужно. Поэтому, конечно, вот матушка Елена, она говорит, что вот Бог попускает нам вымирать. Да, я думаю, так и есть. Ну, понимаете, ведь это понятно, почему нам ничего не нужно. Потому что вообще жить, если у тебя Бога нет в душе, в голове, никакого понятия о Боге, нежелания вообще знать о Боге, нету такого ничего, то жизнь, она становится бесполезной. Бесполезной. Нужно просто... То есть к концу жизни вообще это мучительно. Там всякие болезни, скорби, тяжесть тяжелая, работа, ну, и так далее. Вот. И если не так, то просто нас нужно тихонечко убрать с этой земли и все. Так что вот, родная Елена, помогай вам Бог разобраться. Что разобраться? Вы и сами прекрасно все это понимаете. Спасибо вам за это письмо. Помогай всем нам Бог разобраться в том, что мы собой представляем. Ради чего мы живем, и вообще нужна ли нам вообще эта жизнь сама по себе? Просто жизнь. Не христианская, а просто жизнь.
Нужна-то нужна. Кто же скажет, жизнь не нужна? Другой вопрос, для чего она нам нужна? Вот если для каких-то удовольствий, то действительно, вот мы же видим, сколько вокруг примеров такой пресыщенности, когда уже даже молодые люди уже, ну, просто испытали все и ничего не хотят. Вот вопрос, для чего жизнь нужна?
Так что вот, дорогая Елена, я думаю, что вы и сами очень хорошо все мне написали, сами все прекрасно понимаете. Давайте просто уже на этом сегодня, может быть, закончим. Я думаю, что мы то же самое скажем, что я обычно говорю. Нужно быть православными людьми и знать, что такое православный человек. То есть соблюдать заповеди Божии, хоть они и кажутся нам тяжелыми, может быть, или вообще неисполнимыми. Ну что делать? Что делать? Насколько возможно, каждый из нас призван тому, чтобы жить по-божески, жить во Христе. Вот. И тогда Господь поможет.
Батюшка, когда да. Вот вы говорите о том, что пусть заповеди нам кажутся трудными, мне кажется, это сейчас еще отчасти тоже как-то вот насаждается. А почему трудными? Не такие уж они и трудные.
Да, в принципе, эти заповеди, они посильные для человека. И они совсем не трудные. Потому что если человек живет с Богом, Бог во всем ему помогает. Это нас сейчас убеждают изо всех сил, что это невозможно, это трудно, а это устарело, а это непонятно для чего. Мы должны знать, что Бог управляет всеми нами, всей землей управляет. И Он дает каждому по желанию сердца. Если мы хотим жить, Бог даст жизнь нам. Даст нам пространство для жизни, даст нам здоровье для жизни, даст детей, которые будут продолжать нашу жизнь. Если мы этого не хотим, Бог отнимает и то, и другое, и третье. Вот и так и получается. Бог нас любит, а мы сами себя не любим. Вот в чем дело. Но мы должны помнить, что мы дети Божии, и мы созданы для вечности. Вечность – это все равно от нас никуда не денется. Только вопрос в том, с Богом эта вечность будет, или без Него. Не приведи Господь, не приведи Господь, потому что без Бога и в этой даже жизни, она жизнь превращается в страшное мучение, а там это будет совсем невозможно для души. Так что вот, дорогие братья и сестры, будем людьми верующими, а не неверующими. И Господь все нам даст и в этой жизни, и в вечности. Помогай нам Господь и Божья Матерь. Христос воскресе, дорогие братья.